Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую неделю по субботам говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. Сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Добрый вечер!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 16-е воскресенье после Пятидесятницы, и на наступающей неделе. По давно сложившейся традиции попробуем разобраться в смысле наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, из 6 главы, стихи с 1 по 10. И надо сказать, что в этом отрывке, в принципе, все понятно, потому что апостол Павел очень часто говорит о том, какими, какой ценой дается служение Христово, что приходится, что именно приходится терпеть и как много приходится трудиться. И здесь он тоже об этом говорит. И все это очень красиво, все это очень душеспасительно, но мне хотелось бы обратить внимание на то, с чего он начинает. Он говорит о том, что умоляет Коринфян, чтобы благодать Божья не тщетно была принята ими, ибо сказано: «Во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе, вот теперь время благоприятное, и вот теперь день спасения». И дальше идет фраза, которую, мне кажется, очень неплохо было бы пояснить. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение». Первое, что приходит в голову, что здесь апостол благословляет любое служение, то есть не в узком смысле то, о котором он говорит, практически подразумевая свое служение, но и любое дело, которое человек делает во имя Христова. Так кажется на первый взгляд. Может быть, этот взгляд ошибочен?
Ну, вообще, как всегда, Священное Писание имеет несколько уровней толкования, от конкретно исторического до высокодуховного, аллегорического, символического. И другие, первый такой писатель-толкователь Священного Писания, вот именно систематический Ориген, насчитывал до 7 уровней возможных толкований. Поэтому я бы начал здесь с исторического, самого простого, что, собственно, имел в виду апостол Павел, не говоря о чем-то высоком, а говоря о конкретном. Здесь, конечно, он пишет о своем служении, по-хорошему, в современном мире это звучало бы примерно так. Я стараюсь не ездить на Мерседесе, чтобы никто не говорил, что попы ездят на Мерседесах. Вот примерно в какой вот следующий контекст, да, потому что дальше видно, что, и вообще именно в послании к Коринфянам апостол Павел пишет, что вообще в некоторых местах, в частности, к Коринфе, к нему относились, я бы так сказал, сложно. И не все, и не всегда почитали его за апостола, и были к нему вопросы всевозможные. И именно поэтому, именно перед Коринфянами апостол Павел вынужден, ну, не то чтобы извиняться, но, я бы так сказал, объясняться. И для него действительно принципиально важно было именно Коринфянам написать, ну, не какой он хороший, а что вот он действительно им не давал ни малейшего повода для притыкания в его конкретной личности, да. То есть вообще это исторический факт во все эпохи и во все времена, начиная с таких очень приятных поговорок, каков поп, таков и приход, ну и кончая всякими уже обидными и неприятными вещами. Люди судят часто о вере не по содержанию проповеди, а по тому, кто это говорит. И, в принципе, с одной стороны, мы постоянно, священники, говорят, вы вообще имеете в виду, что вы пришли не к батюшке конкретному, вы пришли там не в какой-то храм конкретный даже, вы пришли к Господу Богу. это понятно, и эта поправка всегда должна как бы звучать. Но с другой стороны, ну, я не помню, это во все времена действительно звучали такие слова, что если вы учите народ, говоря о воздержании, то неплохо бы вам и самим вести воздержанную жизнь. Если вы говорите, что необходимо прощать врагов, хорошо бы и вам, проповедующим, прощать своих врагов. Именно поэтому Христос вынужден был своим ученикам, говоря о фарисеях и книжниках, говорить следующие слова: «Все, что они говорят, делайте, по делам их не поступайте». Вот, к сожалению, все мы, проповедники, и я думаю, Марин, с вами, простите, уж я-то точно не исключение из этого правила, так или иначе, время от времени подаем повод, ищущим повода и не ищущим повода, соблазняющимся о Христе, о вере Христовой, о Церкви Православной. Ну, вот такие мы его служители, такие мы его проповедники. Поэтому апостол Павел говорит, что я вот нигде вам притыкание все-таки не полагал. Может, кому другому полагал, но вам вот точно нет. И дальше апостол, тут такая интересная вообще история. Некоторые толкователи видят здесь глубокий символизм, потому что апостол Павел перечисляет 9 таких затруднений, стеснений, обстоятельств, которые им пришлось перенести, типа под ударами, в темницах, в изгнаниях, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах. Вот этих... то, что он перечитает, их 9. И то есть 3 раза по 3. Это такой большой символизм, как бы серьезный. 3×3 – это прям вот такое, некая полнота для иудейского сознания, для христианского тоже. Для греков была бы недостаточность, у них 10 священное число. Вот, но для... здесь 9. И потом он говорит про 9 своих добродетелей. Оружием правды, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви. То есть, вот, и тоже 3×3 того, что хорошего он для коринфян сделал. И ему действительно приходится говорить: нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны в русском переводе, но нас узнают, а вообще правильнее было бы, видимо, перевести, но нас знает Бог в этом месте. И нас почитают умершими, но вот мы живы, нас наказывают, но мы не умираем, нас огорчают, а мы всегда радуемся. И прям вот ключевые слова: мы нищие, но многих обогащаем, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Эти слова, они вообще для понимания христианства ключевые. Для того, чтобы кого-то обогатить, нужно от чего-то отказаться. Вот этот возглас литургии божественной: «Твоя от твоих тебе приносим, а всех изо вся», он вообще для понимания христианства является ключевым. Мы должны Богу все отдать, все принести, только тогда Бог нам это возвращает наполненным своей благодатью. И здесь вот этот символизм тоже перенесения всяких сложностей и обладания даров 9×9, он оказывается таким вот, то есть, с одной стороны, простое историческое толкование, а с другой стороны, такой глубокий символизм этого отрывка.
Теперь обратимся к отрывку из Евангелия от Луки, 6 главы, стихи с 31 по 36. Это отрывок, содержательно разворачивающий достаточно хорошо известное всем пожелание: как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. Но несмотря на то, что, казалось бы, это аксиомы, это понятно даже малым детям, есть в конце этого отрывка слова, которые переворачивают, на мой взгляд, смысл в противоположный. «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». И тут у меня сразу возникает вопрос: а зачем мне тогда мучиться и быть благодарным и добрым, если Господь благ и к неблагодарным и злым? И если я буду неблагодарный и злой, то он все равно будет ко мне благ.
Будет. Ну, вообще, на самом деле, если мы рассматриваем наши отношения с Богом в контексте, что мне должно сделать, чтобы Бог был ко мне благ и добр, то, мягко выражаясь, это вообще не о христианстве. Это о чем угодно, о «ты мне, я тебе», о магии, о торговле, ну, то есть, как бы, смотря что мы тут, если мы в области нравственности, это будет вот такая торговля, если это будет какая-то ритуальная часть, таинственная, это будет чистой воды магия, какой волосок из бороды мне надо вырвать, седой или еще пока что черный, для того, чтобы пошел дым и было всем нам счастье, да, то есть, понятно, что отношения с Христом – это не об этом, и это очень важно. Мы должны быть добрыми, мы должны выполнять, ну, может быть, плохое слово «добрыми» в данном контексте, мы должны исполнять заповеди Христовы не потому, что мы хотим получить жизнь вечную, не потому, что мы хотим, чтобы Бог был к нам благ, а мы должны это делать по любви к Нему. Это очень важно. Вот средневековое сознание, особенно на Западе, оно это как-то... Ну, я не говорю на уровне высокого богословия, но, по крайней мере, на уровне вот такого народного благочестия это не могло понять, и поэтому и возникла эта дилемма, верою или делами мы спасаемся, потому что вот я должен что-то сделать, огласите, пожалуйста, весь список, что я должен сделать, и тогда я это сделаю, и я смогу рассчитывать на жизнь вечную.
А еще появляются сверхдолжные заслуги. Сверхдолжные,
там все появляется, индульгенции, и все. И именно это вот отношение среди средневекового католицизма, оно и вызвало, собственно, протестантский протест, простите за масло масляное, что, ну, не может, вот я читаю Евангелие, я не вижу там этого Христа, которого мне проповедуют про должные и сверхдолжные, и про заслуги, и про покупки, и про все остальное. Христос, очевидно, не об этом. И тогда происходит полное отметание, соответственно, дела, опять из-за невозможности понять простую, на самом деле, для человека вещь, что ты должен верить и любить Христу. Верить Христу и любить Его. И следствием этой любви, естественно, совершенно, будут добрые дела. Это как, вот я не знаю, про мать и ребенка. Можно, конечно, огласить весь список, что должна делать мать по отношению к своему ребенку. И по-хорошему, да, этот список даже будет полезным. Она будет знать, как там памперсы менять, как там, как часто молоком кормить, как правильно сцеживаться, каким образом его выгуливать, нужен режим или не нужен. Но это все будет абсолютно пустым, если не будет любви. Если же она любит его... Ну да, ей в помощь, если она неопытная, если некому научить, и у нее самой этого опыта старшей сестры, например, не было, она никогда не видела, как вообще с детьми обращаются, ей полезен будет этот список дел, которые она должна делать по отношению к ребенку. Но если она его любит, эти дела будут наполнены любовью, и это не будет каким-то условием ее любви к нему. Это будет просто выражением любви, но таким образом оформленное, что... Ну, знаете, вот иногда есть такая хорошая поговорка русская: давайте причиним кому-нибудь добро. Вот, то есть сделаем что-нибудь.
И нанесем пользу.
Исходя из того, как мы видим его пользу. Это, конечно, ошибка. И поэтому мне бы, если я хочу вдруг, вот я люблю вас, Марина, и хочу сделать вам что-нибудь хорошее. По-хорошему, мне надо как-то узнать, а что, собственно, вы считаете хорошим, и, может быть, вы не любите цветы, и зачем я их вам буду дарить? Или вы еще там что-нибудь не любите, и это будет в пустоту. И поэтому этот список того, что вам угодно, будет мне полезен, если я хочу по любви сделать для вас что-то приятное. И вот именно этот смысл в заповедях Божьих, это не требование и условие нашего спасения, это список того, что Бог считает угодным ему выражением нашей любви. Но исходно любовь и вера. И поэтому здесь как бы вот никакого противоречия нет.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Ну, неделя у нас замечательная. Начинается она прекрасным, любимым, замечательным праздником – Покровом Пресвятой Богородицы 14 октября. И, казалось бы, столько всего сказано про покров, что уж не знаешь, чего еще бы найти, о чем поговорить. Но, знаете, как-то я вот задумалась в этом году. Богородицу почитают во всем христианском мире, независимо от того, католики это протестанты или православные. Но в этом почитании есть какие-то, может быть, эмоциональные нюансы. И я подумала, что вот для нас, для православных, в основном для русских православных, Богородица всегда матушка. Царица Небесная, ну да, царица, но все равно в первую очередь матушка. Такая всеобщая всемирная мать. А у католиков прекрасная дева. Она дева, она идеал, она та, которой можно служить. И просто вот как идеальному воплощению женского начала. А почему так получилось? Ведь, казалось бы, исходя из Евангелия, все должно быть более чем ясно.
Ну, а вообще, на самом деле, я бы не абсолютизировал то, что вы сказали. В свое время, я помню, меня поразила идея, высказанная Валентином Семеновичем, не помню, еще Царство ему Небесное, когда он размышлял о том, что западная культура рождественская, а православная пасхальная, о том, что для католиков вообще на Западе главный праздник Рождество, Бог стал человеком таким, как я, а православная — это Пасха, человек воскрес, мы воскреснем, мы станем такими, как Бог. И вот это две разных культуры. И я был так поражен, что я, наверное, не одно десятилетие проходил с этим убеждением, а потом я понимаю, что это все-таки достаточно такое вот произвольное обобщение, и действительно мы, вот это можно увидеть. То же самое можно увидеть и разные образы, и разные отношения к Пресвятой Богородице, но мы знаем, что и в православии Богородицу почитают именно как Преснодеву. И меня, помню, всегда поражало и до сих пор поражает главная икона Матери Божией для Афона. Это же Млекопитательница, где она изображается ни много ни мало с обнаженной грудью, казалось бы, для монахов, да, и это образ даже и не матери, хотя понятно, что она изображается с младенцем, это образ и не девы, это образ той самой, которая, мать, которая питает и дает благодать, в том числе вот инокам Афона. Поэтому вот для разных людей, живущих в разных состояниях. Я помню, как у нас, собственно, я еще не слишком старый, но какой-то кусок жизни большой прожил, и я понимал, как в разные периоды моей жизни или в жизни моей супруги, например, Матерь Божия являла себя в разных образах, разное значение привнося. Когда-то и для кого-то это вообще, не знаю, прибавительница ума. Для кого-то это значимая история. Вот она, правда, для многих оказывается значимым. Это икона Рождества Пресвятой Богородицы, где сама Богородица выступает маленькой девочкой. Для кого-то это действительно покров. При этом, мне кажется, очень сближается икона покрова. Кстати, вот очень по-разному, если мы берем именно древнерусскую живопись, это суздальская или новгородская икона. Они разные иконографии, не то, что вот сейчас устоявшиеся. А так она восходит к иконе Аранта, молящаяся, где она руки-то воздевает, но на руках у нее тот самый Мафорий. Вот, и действительно может возникнуть ощущение, что ты под ним, а икона все скорбящих радости, где она не простирает руки, амафор простирая над молящимися, а как бы закрывает их своей мантией, как это евангельский образ, как кокош собирает птенцы своя под крылья, вот, где она как вот такая наседка как бы действительно закрывает своим плащом вот всех скорбящих и тех, кто перечисляет. Исчисляются вот в пении акафиста. Поэтому я бы не абсолютизировал и не говорил, что вот у католиков точно так, у православных точно так. Для конкретного католика, для конкретного православного, для конкретного храма, собора, города, эпохи, времени. Другой вопрос, что Матерь Божия, она живая. она с нами, она так или иначе, знаете, вот у меня была знакомая, ныне монахиня, она настолько детскую веру имела, и любимой ее иконой была скоропослушница. Она как-то мне говорит, ну, Матерь Божия простирает к нам спасающую руку. И я помню, как она это сказала, и я просто думаю, ну ничего себе, какое она старше меня, как бы такое детское вдруг восприятие. А действительно, в тропаре поется «Днесьба, Матерь Божия простирает к нам спасающую руку». Это ее причистство образа взывает глаголя «Ас порушницы грешных к моему сыну». То есть она действительно и такая заступница. И поэтому я бы не стал сводить образ и вот видение и чувствование Пресвятой Богородицы к чему-то одному. И даже этот вопрос, который постоянно звучит каждый раз, когда мы празднуем Покров, а почему у нас он есть, а у них его нет? Хотя, казалось бы, в той самой истории мы-то были теми самыми буками, а они-то как раз вроде как их Матерь Божия заступила, я имею в виду греков, а у них много чего есть такого, о чем мы и не знаем, и это совершенно нормально. То же самое, что для меня всегда является загадкой, вы часто задаете этот вопрос, наверняка сегодня он тоже прозвучит в отношении какого-нибудь святого. А почему именно этот святой вот так оказывается любим в народе? У меня нет ответа на этот вопрос, и его на самом деле быть не может. В какой-то момент, где-то как-то Богородица кому-то себя явила таким вот, в таком качестве, в таком образе, в соответствии с тем или иным событием. И это вдруг всем народам на века оказалось чудесным образом воспринято. Почему? Я не знаю. Почему тот или иной святой, этот известен и почитаем, а этот неизвестен никому, и даже имя его неизвестно. Говорят, что неизвестных святых гораздо больше, чем известных, непрославленных больше, чем прославленных. То же самое и здесь. Почему именно это событие, которое увидел святой Андрей и указал на него Епифанию, как Матерь Божия покрывает город, вот, казалось бы, частный случай, простите, было два бомжа, один из них что-то показал другому, и почему вдруг это стало праздником на тысячелетия, я не знаю, но стало, но любим, начиная от всевозможных народных примет, я вот тут решил почитать, а когда надо в доме продухи на зиму закрывать, оказалось на Покров. Вот.
Если бы кто-нибудь еще объяснил, кто такие продухи.
Продухи – это, знаете, в подполе дырки такие для проветривания в летний период. Вот, их на зиму закрывают, чтобы пол не мерз, а открывают, чтобы конденсат не образовывался. Вполне практическая история, важная для любого жителя, имеющего собственный деревенский дом. Вот, а вот он тоже народное сознание с Покровом связало.
Но есть версия, не знаю, насколько она достаточно достоверна, объясняющая популярность Покрова именно в Русской Православной Церкви тем, что, по сути, это воспоминание ну, не столько о том событии, которое изложено в житиях, сколько о том, которое происходило раньше несколько. Это Фотиево крещение.
Да, здесь на самом деле понятно, что вот история, она такая. И, к сожалению, представляет собой возможности для множества объяснений, толкований, даже спекуляций.
Просто это история, произошедшая во времена Аскольда и Дира или даже чуть раньше, и она событийно полностью повторяет историю, рассказанную в житиях, то есть это тоже при патриархе Фотии была осада Константинополя, потом был крестный ход, русы отступили, и потом русы согласно... Ну, там просто расхождение в разных летописях и по датировке, и по толкованию, но в рукописях, которые атрибутированы как непосредственно написанные самим патриархом Фотием, говорится о том, что русы потом попросили крещения, и крещение приняли. И происходило это по разным датировкам либо до Аскольда и Дира, либо вот непосредственно во время их княжения. То есть... Ряд источников утверждает, что Фотиево вот это крещение было первым крещением Руси, которое, как часто это бывало в истории различных народов, не привело к всеобщему крещению, а стало крещением только князей и дружины. Но вот есть такая версия, что на Покров именно это мы празднуем, поэтому так это привелось.
Ну, честно говоря... Если мы подойдем, я сейчас не имею в виду там захожан, людей, верующие в суеверие, говорящие, что на Покров снежок должен выпить или еще что-нибудь в этом духе, а вот так серьезно спросить людей, стоящих в храме, которые будут исповедоваться, причащаться в это дни, что они празднуют? Они вряд ли вспомнят Аскольда и Дира, они вряд ли вспомнят Фотиево крещение, вот. Они скажут про Андрея, про его ученика Епифания, про то, что они увидели Матерь Божию, вошедшую в храм, повернувшуюся к народу, благословившую всех молящихся и простершую над ними свой амофор. «Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим амофором». Вот это празднуют люди, собравшиеся в храме на Покров. И мне кажется, это самое главное.
Кто бы спорил, только не я. Потому что, честно говоря, я ощущаю Покров именно так сама.
Да, это действительно большинство людей именно так и ощущают. Меня покрывает Матерь Божия своим амофором. Я ей пою, радуюсь, радости наша.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Седмица на «Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. А на этой неделе, 16 октября, церковь чтит память священномученика Дионисия Ареопагита, с которым у православных связано, в особенности у нас, у русских православных, связано очень много, поскольку помимо подвигов, которые он совершил при жизни, он оставил достаточно большое литературное наследие, которое периодически то оспаривалось его авторство, то признавалось его авторство, но дело в том, что оно с ранних пор начало цитироваться отцами церкви, и благодаря этому в переводах, естественно, оно настолько прочно укоренилось в нашей церкви в самых первых ее веков, и настолько богатые и обильные плоды принесло. Я имею в виду, вот вся эта наша русская святость, она укоренена вот как раз в то представление о том, что такое святость, которая осталась благодаря Дионисию Ареопагиту. Я думаю, что он достоин того, чтобы напомнить нашим радиослушателям о том, что это был за человек, и о том, что же он такое написал.
Ну, вообще, все-таки надо честно сказать, что в современном богословии, в современных семинариях корпус Ареопагитика называется псевдодионисий.
Псевдо, да.
Да, и даже если мы берем какое-то вот такое средневековое толкование, то там будет написано, что до VI века это было тайное знание, то есть как бы тексты эти до VI века были точно неизвестны. Поэтому я бы все-таки разделил, говоря о Дионисии и говоря о этих текстах. Это все-таки не одно и то же. Вот. И, ну, по крайней мере, так считается сейчас не в светской, а именно в православной богословской науке. А Дионисий, собственно, упоминается в Священном Писании. И у нас есть такой интересный принцип издревле, что все имена упоминаемые в Священном Писании, причисляются к 70 апостолам. Поэтому он не просто священномученик, а еще апостол от 70, Дионисий Ареопагит. Почему Ареопагит? Потому что упоминается он в описании книги Дионистых апостолов, где описывается посещение апостолом Павлом Ареопага, где, собственно, это очень важное на самом деле для понимания миссии место, где говорится о том, как апостол Павел, посетив Ареопаг, увидел статуи множества богов и жертвенники множества богов разных, и не стал их разрушать, не стал никого обличать, а вообще римляне были набожны настолько, что они, вообще это важно было для понимания римской экспансии, римской веры, вообще всей этой темы с мучениками, почему они так вот, между прочим, гениальный имперский ход был с точки зрения вот не религиозной, а такой вот... Богов-то множество было, Рим, мир-то был языческий, и поэтому римляне, завоевывая очередную какую-нибудь, неважно, деревню или империю, очень интересовались, кому там поклоняются, и либо говорили, что, ну, вот этот вот Ваал, это вообще на самом деле там Дионис, или там Зевс, или еще что-то, просто называется по-другому, то есть говорят, что это вообще-то наш бог. Либо, если у них не очень получалось отождествить, они пытались заручиться милостью местного бога, в кавычках, и, или с маленькой буквы, и обязательно тоже начинали ему там воздавать соответствующие почести, потому что они были людьми, хотя и маловерующими, зато жутко суеверными. И поэтому, а потом еще у них появился и пантеон, храм всех богов, где обязательно вот из всех частей империи, всех, кого там они только могли, каких богов знали, они, соответственно, и у себя там тоже на месте им поклонялись. Поэтому в Ареопаге, да, на всякий случай стал жертвенник неведомому богу. Неведомому не в смысле, а вот вдруг мы кого не знаем, вдруг мы кого забыли. Апостол Павел воспользовался этим поводом и сказал, что вообще я вижу, что вы как-то особенно благочестивы и набожны, но вот я увидел этот жертвенник неведомому Богу, и его самого, которого вы сами того не ведая чтите, я проповедую вам. И мы знаем, что из Ареопага его там высмеяли, ему не поверили, но трех человек он оттуда с собой увел. И одним из этих трех человек был как раз тот самый Дионисий, названный Ареопагит, потому что он был обращен апостолом Павлом в Ареопаге.
Но для меня-то Дионисий Ареопагит всегда ассоциировался исключительно с аббатством в Сен-Дени.
Это, конечно.
Усыпальница французских королей.
Для тех, кому интересна история Франции и вообще католического Запада, этот пункт тоже обойти мимо никак нельзя, что это одно из самых значимых мест для французского христианства. Вот, и по сию пору, соответственно, это такое прям вот знаковое место, сам Дионисий.
Ну, да, там удивительная история, что даже во времена Великой Французской революции, в чем... Русская революция 20 века вполне последовала своим предшественникам, французам. Там тоже было развенчание мощей, святынь, поругание храмов, но когда грабили аббатство Сен-Дени, разметали там все гробницы королей, но усыпальницу с мощами святого Дионисия не тронули.
Ну, и надо сказать, что тоже интересный факт, что после раскопок, уже совершенных во второй половине XX века, была обнаружена предполагаемая первоначальная могила Дионисия, и тоже, что очень важно, с 97 года там совершаются православные молебны. То есть это, хотя мы понимаем, что да, этот святой почитается на Западе, это наш общий святой, мы точно так же ему служим и ему молимся.
Но это то, чему очень много сил и времени уделил в своей жизни святой Иоанн Шанхайский, поскольку он какое-то время епископствовал во Франции и даже перевел богослужебные тексты на старофранцузский язык, поскольку был глубоко убежден, что нужно воссоединять христианство не какими-то политическими заявлениями, а возвращением к общим истокам и к общим святым.
Ну, собственно, это действительно единственный вариант, хотя если во времена Иоанна Шанхайского это казалось возможным, чем дальше, как мы видим, движется западная цивилизация, в том числе и католичество, тем четче мы понимаем, что в настоящее время эта цель все более и более отдаляется и становится уже призрачной, в отличие от времен Иоанна Шанхайского.
Вот уж не знаю, нам ли предаваться пессимизму. Уж, по-моему, Советский Союз был тем самым местом, где даже, ну, совершенно кристально верующему человеку не приходило в голову, что может произойти то, что произойдет после развала Советского Союза, 90-е годы, и то состояние церкви, в котором мы сейчас находимся. Я думаю, что для вас тоже это не тайна, что еще в 80-е годы прошлого века никому в голову это не приходило, что, в принципе, возможно, в Советском Союзе это когда-нибудь будет.
Нет, я верю в то, что Богу все возможно, но все же можно, конечно, по-разному проводить эти точки. Вторым Ватиканским ли собором, более поздним временем, все-таки можно говорить о том, что православие оставалось православием, а католичество оставалось католичеством, и можно было искать какие-то общие точки. Например, так же, как в XIX веке можно было искать соприкосновение с англиканами, велись серьезные переговоры, но на фоне признания современных ЛГБТ-движений, женского священства, нынешних поползновений, соответственно, папского престола, все это, вот кажется, что католичество и вообще западное христианство все больше и больше изменяет самому христианству, и именно вот это я имею в виду, что цель кажется призрачной не на фоне политических событий, а на фоне внутреннего перерождения западной церкви, хотя кто я такой, чтобы судить тысячелетние деноминации, поэтому умолкаю.
Но нет, подождите, не умолкайте, пожалуйста, давайте все-таки поговорим о тех трудах, которые либо называют псевдо-ариапагитом, либо ариапагитом, но все-таки они существуют и так или иначе.
Их даже пытаются читать.
Ну, если их цитировали святые отцы, чего бы нам их не почитать?
Ну, есть тексты, которые хорошо читаются сегодня. Причем это могут быть древнейшие тексты. Сегодня вполне человеку, имеющему навык чтения, доступен Иоанн Златоуст, несколько сложнее с Василием Великим, доступен Иоанн Дамаскин. Это то, что можно прочитать, то, что можно понять, то, что можно для себя каким-то образом... Вот ариапагитики — это сложное чтение. Это тоненькие, на самом деле, книжки о небесной иерархии, вот, это об именах Божьих, и это такой, я бы так сказал, высокий платонизм христианский. С одной стороны, те вещи, изложенные, например, в труде о небесной иерархии, известны каждой бабушке. Вот, и она, может быть, даже лучше какого-нибудь богослова скажет: ага, я знаю, что у нас есть 9 чинов ангельских. Вот где содержится информация о 9 чинах ангельских? Вот откуда мы, православные, знаем, что у нас есть 3 высших чина: херувимы, серафимы, вот, и престолы. А потом есть средние иерархии, господство, власти, силы, и есть ангелы. То есть, вот что эти 9 чинов ангельских. Откуда? Вот мы это знаем.
Есть настольная книга священнослужителя, там написано.
Впервые, первоисточник-то в чем? Вот, то есть, как раз факты вот эти вот какие-то, они известны, я говорю, каждой бабушке, а с другой стороны, сама по себе книга, я хочу подчеркнуть, что она сложная для чтения. Это такая достаточно тяжело излагать. Тут один юноша ко мне пришел, очень образованный, говорит: «Батюшка, я хочу почитать Дионисия Ареопагита». Вот я говорю: «Слушай, а ничего другого ты не хочешь? Вот хочу, что-то мне вот хочу почитать». Вот приходит потом через полгода, я говорю: «Ну что, почитал?» Ну, говорит, до половины осилил. Вот, я говорю: «Ну, а что ты раньше-то не...» И причем он такой упертый, что он ничего другого читать не стал до тех пор, пока не осилит Дионисия Ареопагита. И как-то это вот для него даже притыканием таким явилось. Вот, хотя, если вы готовы читать по-настоящему философскую сложную литературу, то на здоровье, с Божьей помощью читайте.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских, Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну, 19 октября для нас – это такой особый день, поскольку я много лет работаю в журнале «Фома», ну и для всех фомичей, естественно, 19 октября – день памяти апостола Фомы, это такие всеобщие именины. Но сколько ни говори про апостола Фому, все равно остается очень много загадочных моментов. Начнем с того, что всегда хочется спросить, а почему о нем пишет только апостол Иоанн Богослов? Почему остальные евангелисты о нем практически не упоминают?
Ну, потому что Иоанн Богослов прекрасно отвечает на этот вопрос, что если бы написать все, что сотворил Иисус, самому миру было бы не вместить написанных книг. Именно Иоанну Богослову именно этот момент показался особенно важным. Я хотел бы, чтобы мы... Это невозможно, наверное, в полноте, но хотя бы, чтобы мы немножко почувствовали, что когда Иисус ходил по земле, то для людей, которые верили в Него и которые были с Ним, это был бесконечный, непрерывный источник любви и чудес. И вот эти слова о том, что самому миру не вместить написанных книг, сказанных Иоанном Богословом, это было не просто вот какая-то гипербола, какие-то такие вот возвышающие слова, что ли. Это была просто, это был просто факт. Это невозможно вместить, это невозможно описать. И поэтому они писали, особенно, видимо, это касалось Иоанна Богослова. Есть разные версии, почему Евангелие от Иоанна отличается от остальных Евангелий. Вот, но мне, я простите, что я как-то свое такое, вот я не библеист. И тут, может быть, надо было бы позвать отца Андрея Рахновского, который бы рассказал нам, он много лет преподает Новый Завет. Я именно вот свое ощущение просто как христианина, что действительно, это мы знаем, что через там, 10, может быть, лет там, окончательно сформировался тот самый синоптический канон, устное изложение евангельских событий, которое не было записано, но которое было четко сформулировано, и мы видим, что в Евангелии от Матфея, например, существует даже специальные, сейчас в русском переводе, даже в греческом, это не очень видно, приходится реконструировать, но в арамейском исходнике были даже специальные мнемонические приемы для запоминания. То есть, по сути дела, этот первоначальный канон, который иногда называют протоевангелием, но я бы не стал на этом акцентировать внимание на этом названии, он заучивался наизусть. Именно он, этот канон, был взят тремя евангелистами за основу. И дальше, записывая, они писали еще то, что им казалось важным. И поэтому вот эти три Евангелия первых наших, от Матфея, от Марка и от Луки, они во многих местах так похожи, потому что действительно эти места заучивались наизусть. Вот притча о сеятеле от Матфея, вот она же у Марка, вот она же у Луки, они прям почти дословно повторяют. Вот чудо такое-то, вот притча такая-то. это училось наизусть. Я думаю, что Иоанн свое Евангелие писал, не опираясь на этот устный канон. Почему это случилось, я не знаю. Как я уже сказал, я не библеист. Вот он описывал то, чему свидетелем являлся сам, и то, как свои акценты он расставил сам. Больше того, мы знаем, что это Евангелие писалось одним из последних. И именно почему тот или иной эпизод до самой глубокой старости Иоанном помнился и казался важным, опять-таки мы не знаем. Но вот иногда Евангелие от Иоанна называют гностическим, самым сложным. Гностическим, потому что там содержится вот такое развернутое богословское учение, в смысле гностической ереси, а некий гнозис, христианское знание. Но мы видим, что даже по, не по событиям, а по акцентам, оно другое. Оно написано в том же духе, несомненно. Это наше же Евангелие, такое же, как и все остальные. Но почему-то именно, не случайно, именно это Евангелие читается в пасхальный период. Потому что все время «я пришел спасти, а не погубить». «Радуйтесь». «Я не сужу миру, я пришел не судить мир, но спасти». «Так возлюбил Бог мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И вот эта постоянная радость о спасении, принесенном Иисусом, как некий противовес тем заповедям и достаточно высоким требованиям, типа «любите врагов ваших», некие императивы, и про гиену огненную, и горе вам, и много чего такого, вот того, что нет в Евангелии от Иоанна на самом деле. Вот. Поэтому у меня нет вопроса внутреннего, почему вот историю с Фомой рассказал апостол Иоанн. Но она важна. Она важна. Она важна была апостолу Иоанну, она важна нам. Куда мы без нее, блаженны не видевшие, но веровавшие? Это настолько важно, что даже Корнею Чуковскому пришлось писать свою историю о неверующем Фоме для того, чтобы в народном сознании вот это значение «Фома неверующий» ассоциировалось не с Евангелием, а с тем, кого там крокодил в речке съел.
Но дело в том, что в истории апостола Фомы, в том виде, в каком она присутствует в Евангелии от Иоанна, есть деталь, которая очень часто ускользает и от проповедников, и от толкователей, и от нас, грешных, само собой, тоже. Дело в том, что на эту деталь обратил внимание митрополит Антоний Сурожский в своей беседе, посвященной апостолу Фоме. Он пишет, и только речь идет о том времени, когда Спаситель собирался идти в Иерусалим, узнал о болезни Лазаря, собрался посетить Марфу и Марию, а дальше идти в Иерусалим. И, в общем, много раз уже ученикам говорил, что его в этом Иерусалиме ждет. Естественно, никто из них не хотел учителю такой судьбы, каждый по мере своего представление о том, как хорошо и как не следует поступать, пытался, ну, как-то повлиять на Христа. И владыка Антоний пишет, и только Фома говорит: «Пойдем с ним и умрем с ним». Еще до воскресения Христова, когда ученики видели во Христе только наставника, Фома был готов по любви и по верности к нему просто умереть с ним. Только умереть, не защитить его, ни на что не надеясь, а только с ним разделить его судьбу. И вот этот человек, который с такой верностью был готов разделить со Спасителем смерть, задает вопрос другим ученикам: возможно ли это? Почему? И дальше владыка Антоний рассуждает так. Он говорит, что как Фома мог поверить, что воскрес Христос, когда единственное свидетельство о его воскресении было в том, что эти ученики ликуют, радуются, и, однако, остаются теми же самыми людьми, не изменившимися, ничем не отличными от того, чем они были раньше. Чтобы принять весть о воскресении, ему нужна была другая достоверность. И вот я, когда читала это, я зацепилась за эти слова «другая достоверность». Я подумала, что, может быть, чтобы понять Евангелие, нам тоже всем нужна другая достоверность. Мы очень часто читаем Евангелие как книгу, ну, как некое литературное произведение. И не происходит внутренний контакт, не зажигается.
У меня не получилось. В свое время я впервые читал Евангелие, обучаясь на кафедре научного атеизма, где из меня пытались сделать лектора атеиста. Кстати, сделали, и диплом у меня есть. Вот именно там впервые в жизни мне в руки попало Евангелие, где мы пытались его изучать как с религиоведческой точки зрения, просто как вот исторический культурный памятник, который мы должны знать. У меня не получилось, прочитав Евангелие, я, собственно, через некоторое время пошел и принял святое крещение, потому что... Поэтому мне сложно рассуждать, что такое другая достоверность. То есть я понимаю эти слова, они так глубоко и серьезно сказаны. Но вообще, вы знаете, каждый раз, когда мы пытаемся понять чувства, которые испытывали, например, апостолы или, допустим, не обязательно апостолы, Понтий Пилат, мы пытаемся на самом деле реконструировать психологию. Это очень ненадежное дело. И поэтому, если мы это говорим в проповеди, то это прям совершенно замечательно. Вот попробуйте, смотрите, вот мне, допустим, я или какой-то другой проповедник, митрополит Антоний, обращает наше внимание, что вот смотрите, вот этого вот не было, и поэтому там, или вот это вот было, или вот так он чувствовал. Но, с другой стороны, мне кажется, это всего лишь проповеднический прием, потому что реконструировать психологию апостола Фомы нам не дано. Мы имеем то, что у нас есть в Священном Писании, мы видим искренне любящего Христа человека, который действительно был готов, и об этом прямо нам свидетельствует Евангелие, пойдем, и мы умрем вместе с ним. Да, в тот момент, когда Христос уже шел в Иерусалим, Иоанн с Иаковом делили министерские портфели, Фома был готов идти и умереть вместе с ним. Почему он не поверил свидетельству апостолов, я не знаю. И это действительно интересный вопрос, но в тот момент никто не верил ничьему свидетельству. Вспомним апостолов и жен мироносец. Жены мироносицы пришли и сказали, что Христос воскрес. И никто им не поверил. Ведь это так же и было. Те же самые апостолы, не только Фома был неверующим, все остальные апостолы были неверующими. И Петр встал и побежал ко гробу, чтобы проверить. Он тоже не поверил, но что-то там внутри... Они просто и не веровали им, они просто отмахнулись от слов жен мироносец. Петр не поверил тоже, но не отмахнулся, а решил пойти проверить. И за ним побежал Иоанн. Они были точно такими же неверующими. Им точно так же потребовалось явление воскресшего Христа. Но почему-то именно апостола Фому мы называем неверующим. Ну, просто история так красиво описана, что он прямо... Вот не написано в Евангелии, что Петр не сказал, или Иаков, или еще кто-нибудь, пока я не увижу на руках его, я не поверю. А тут так красиво. Вот. А что они там сказали, мы тоже не знаем. Поэтому главное, что мы должны знать, никто в тот момент никому не верил. Всех Христос вынужден был убеждать лично. И поэтому ко всем относятся слова «блаженны не видевшие, но веровавшие». И вообще получается у нас с вами разговор о вере апостола Фомы удивительным образом замыкается со словами о вере, которая будет звучать в сегодняшний воскресный день, то, что мы сегодня обсуждали в первой части нашей передачи, что вера – это, с одной стороны, да, обличение вещей невидимых, она без дел мертва есть, а с другой стороны, тайна возникновения этой веры – это действительно тайна. И невозможно сказать, почему тот или иной человек верует, а другой человек не верует. И поэтому, как говорит Господь, Он всех заключил в неверие, чтобы всех помиловать.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клерик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
Храни вас всех Господь.
«Седмица» на радио «Вера».